Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Володин заявил о выходе ОДКБ на новый этап развития после событий в Казахстане. В России предложили ввести пожизненное заключение за все связанные с педофилией преступления. Высшая школа экономики представила результаты ежегодного мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов. Говорят, что попасть стало гораздо легче, баллов стало требоваться чуть-чуть поменьше, и будем это обсуждать. СМИ заявили о согласовании проекта по беспилотным такси. Тема интересная, потому что ведомости написали, что такие машины появятся уже на 18 улицах Москвы и на территории Сколково в начале этого года. В «Умных парнях» у нас сегодня Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политики и управления Национального университета Высшей школы экономики. Востоковед. Ожидаемо будем, конечно же, говорить с вами про Казахстан. Будем говорить, кстати, про роль Турции, потому что это история любопытная. С учетом того, кстати, что пишут турецкие СМИ, если вы на турецком, например, не читаете, то можете почитать в переводе. Очень любопытные высказывания близких к Эрдогану людей. Вот. Причем высказывания такие, о которых нам с вами тоже стоит задуматься. Еще давайте, наверное, сейчас источники, я вам новости последние почитаю через минуту, а сейчас быстро о движении в городе.
В движении.
3 балла показывает Яндекс. Движение в городе по-прежнему в режиме в формате выходных, потому что 3 балла всего лишь. Внешняя и внутренняя сторона МКАД чуть-чуть подтормаживают в районе Савихинского шоссе и, соответственно, Лермонтовского проспекта с Волгоградкой, с Новой Рязанкой. Есть затруднения еще при съезде на Калужское шоссе, правильно, и на Киевское шоссе. Здесь сложности небольшие. Так, в остальном хорошо. Третье транспортное кольцо. Будьте, пожалуйста, внимательны. Пересечение Звенигородки и внешней стороны. Там ДТП, поэтому тяжеловато съехать и въехать, соответственно. Так, и есть затруднения еще какие. В районе как раз Беговой от, наверное, Хорошовского шоссе сюда к Савеловскому вокзалу. Там традиционные затруднения.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим еще за тем, что в Женеве происходит. Там консультации продолжаются. Есть, значит, сообщение РИА Новости со ссылкой на источник в кругах близких к переговорам. США пообещали ответить России на предложение по безопасности на следующей неделе. Отзыв будет предоставлен письменно. Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, поскольку именно США принимают такие решения, подчеркнул собеседник агентства. По поводу ОДКБ тоже интересная история. Как уже было объявлено, что миротворческая миссия сворачивается, как только будет ситуация полностью стабилизирована. Уже ряд решений принял президент Казахстана господин Токаев, но заявление Володина. Он говорит, что для организации договора о коллективной безопасности после событий в Казахстане наступает новый этап развития. Он говорит, что ОДКБ, объединяющий 6 стран, произошедший можно считать новым этапом, организация показала, что может эффективно решать непростые задачи. Он отметил, что решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ было необходимым. По его словам, предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в Казахстане, но и в других странах. Очевидно, совершенно другие страны должны воспринимать те шаги, которые были предприняты с помощью привлечения ОДКБ, как, ну, скажем так, как образец для действий, как, возможно, предупреждение какое-то. Юлия Никитина с нами, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук. Юлия Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каков все-таки функционал организации теперь? Действительно ли он сейчас переосмысливается?
Я бы не сказала, что функционал переосмысливается. Я думаю, Володин имел в виду, что начинается новый этап. ОДКБ впервые применила в реальной мире свои коллективные силы. До этого многие годы все эти коллективные силы успешно каждый год проводили учения совместные, но ни разу не было проведено реальной операции. И в этом смысле начинается новый этап.
Так, но в данном случае, когда Володин говорит, что это должны, значит, это предотвратило не только террористическую угрозу в самом Казахстане, но и, соответственно, в других странах, а что может подразумеваться, о каких странах может идти речь, о постсоветском пространстве в принципе?
Насколько я понимаю, здесь речь идет о таком феномене, как возвращающиеся боевики. Это те, кто участвовал в вооруженных действиях на территории Афганистана, Сирии, других регионов. И это очень значимая проблема безопасности как для государств Центральной Азии, так и для России, и, между прочим, для стран Европейского Союза тоже. И спецслужбы в таком рутинном режиме постоянно занимались этим вопросом, но в данном случае мы видим, что эти группировки и отдельные люди активизировались на фоне событий в Казахстане, и, насколько я понимаю, речь идет именно об этом, что, к сожалению, вот эти террористы и экстремисты могут формировать и какой-то определенный такой интернационал на сетевой основе, и в этом смысле ОДКБ будет готова отразить эту угрозу, которая может и не исходить с территории конкретного государства, допустим, Афганистана, да, но тем не менее представляет угрозу для ОДКБ и для членов ОДКБ.
Юлия Александровна, ну, неоднократно в эфире мы тоже обсуждали как раз, что каков функционал организации договора коллективной безопасности, и многие почему-то, сравнивая все-таки функционал ОДКБ с НАТО, говорят, что как будто бы не хватает некой политической составляющей. То есть, да, развертываются войска миротворческие оперативно, четко выполняют свои задачи, но дальше же тоже надо что-то делать. Это не может быть инструментом одного действия. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?
Я бы не ставила вопрос таким образом. Угу. НАТО должна была переосмыслить себя после окончания холодной войны. Они выбрали называть себя политической организацией и очень много говорят про политику. ОДКБ с самого начала позиционировал себя как военный блок и позже как организация безопасности нового типа, которая готова отразить разные угрозы, экстремизм, терроризм, наркотрафик. Угу. Нелегальной миграции из третьих стран, кибербезопасность, все угрозы в этой сфере. Поэтому мне кажется, что вот эта вот политическая надстройка, она здесь и не нужна, и более того, государства-члены не готовы придать ОДКБ вот это политическое измерение. Посмотрите, сколько критики сразу в сторону ОДКБ возникло после начала миротворческой операции.
Даже что... перед ней еще, как только заговорили, что якобы там зачистки будут и так далее, но ничего этого не произошло.
Именно так, и то, что российские военнослужащие будут участвовать в подавлении протестов, то есть это сразу вызвало волну негатива во многих государствах, поэтому в данном случае ОДКБ ни в коем случае не хочет иметь эту политическую надстройку, и зависит решение от воли глав государств, так называемого Совета коллективной безопасности, то есть на саммиты собираются и принимают политическое решение. Никакого автоматизма в принятии решений не подразумевается и не должно быть. Секретариат не обладает никакими дополнительными функциями, чтобы вне воли государств-членов что-то предпринимать самостоятельно.
Юлия Александровна, а у вас есть понимание, почему, например, формат ОДКБ не был, ОДКБ не был привлечен к, например, в ситуации Карабахской войны, хотя, говорят, предпосылки были. А вот с Казахстаном получилось?
Насчет Карабаха это очень хороший вопрос, потому что Армения неоднократно его ставила перед ОДКБ в том числе, но скорее неформально. И ответ со стороны секретариата ОДКБ всегда был один и тот же, что Нагорный Карабах – это территория, которая находится в международно признанных границах Азербайджана. Угу. И, соответственно, пока не совершилось нападение на территорию Армении, то ОДКБ не может быть задействовано. Если бы было прямое нападение именно на Армению, то ОДКБ могла бы вести свои контингенты по просьбе Армении.
Этого не произошло. Да, но здесь же интересно, что произошло в Казахстане, потому что пока действительно артикулируется, что это было нападение террористических каких-то групп, но, естественно, возникают вопросы к тому, а где находился Комитет национальной безопасности, и можно ли говорить, что это было действительно внешнее вмешательство, а не какие-то там внутренние разборки, и почему тогда инструмент ОДКБ был сработан? Очевидно совершенно, что можно отходить от плана.
Да, тут, конечно, комплексная ситуация, потому что действия отдельных экстремистов-террористов случились во время и на фоне массовых протестов. И очевидно, что все спецслужбы и полиция Казахстана были задействованы для стабилизации ситуации. И, во-первых, просто не хватало сил для стабилизации. Это один фактор. Второй фактор – критическая инфраструктура военная и космическая, которая находится на территории Казахстана. Это важно для региональной безопасности. Третий фактор – это раскол в политических элитах Казахстана и, по некоторым сообщениям, нежелание некоторых силовых ведомств и армии участвовать в подавлении или стабилизации ситуации. И поэтому в данном случае Казахстан обратился для того, чтобы обеспечить безопасность критически важной военной инфраструктуры, да, чтобы она не была захвачена. Поэтому здесь, несмотря на то, что события комплексные, мы должны отделить. УДКБ отреагировало только вот на эту часть, и для того, чтобы не допустить, чтобы именно конкретно экстремистские группировки захватили критически важную инфраструктуру.
У вас, у вас есть предположение, что страны, которые принципиально по каким-то причинам не вошли в УДКБ, могут передумать? Не случайно же предупреждение Лукашенко в адрес Узбекистана было?
Узбекистан выходил из договора коллективной безопасности, возвращался в 2006 году, в 2012 опять вышел. Я думаю, что Узбекистан на данном этапе не передумает. И возвращаясь к вопросу о внешней угрозе, для ОДКБ, конечно, это организация, нацеленная на отложение внешних угроз либо от государств, либо от негосударственных игроков вроде террористических организаций. И в этом смысле с правовой точки зрения было важно упомянуть в рамках ОДКБ, что угроза внешняя, потому что это позволяет задействовать вот эти все правовые механизмы начала миротворческой операции. Но дальше уже непосредственно, я думаю, что действительно Комитет национальной безопасности будет разбираться, где истоки этой угрозы, что с ним делать.
Но здесь, Юлия Александровна, еще последний вопрос остается. А про функционал УДКБ мы с вами поговорили. Но потрясение в Казахстане только, скажем так, следующие в череде уже произошедших. Была Армения, была Украина, была Киргизия, была Белоруссия, в конце концов. Внешние силы в лице ОДКБ, соответственно, там Российская Федерация, да, которая направляет большую часть, очевидно, вынуждена реагировать. И вот отреагировали. Но, скорее всего, выводы какие-то делаются. Исход, наверное, зависит от, скажем так, того, насколько сложившаяся в этих странах система политическая, социальная, зрелая и стабильная. Или получается, что войска ОДКБ будут вот в таком режиме повышенной готовности находиться, в принципе, всегда?
Здесь, мне кажется, два разных вопроса. Насчет конкретно ОДКБ, и так ее силы находятся в, можно сказать, повышенной готовности в связи с ситуацией в Афганистане. И можно сказать, что с 2001 года, когда началась там операция, войска ОДКБ вот в этой повышенной готовности и находятся. Другая ситуация – это так называемые цветные революции, или как-то по-другому их называют в каждой из стран. И как раз УДКБ, осуждая на политическом уровне в декларациях все эти события, подчеркивает, что это внутреннее дело государств. И ОДКБ, и в рамках секретариата, это неоднократно говорили, все-таки стремится избегать участия в урегулировании таких событий,
внутриполитических кризисов.
Да, внутриполитических. Если и именно вот этого вмешательства опасаются и все члены УДКБ, включая того же Лукашенко. Поэтому, еще раз повторюсь, здесь нет автоматизма, и для УДКБ это скорее неблагоприятный сценарий, и нет никакой политической воли делать это автоматически на коллективной основе.
Понятно. Спасибо большое, Юлия Александровна. Юлия Никитина была с нами, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО. Виталий говорит, самое удивительное, нам до сих пор не сказали, каким именно террористическим группировкам, скорее всего, запрещенным принадлежат эти боевики. Почему не сказать сейчас? Это наводит на очень разные мысли. А я думаю, что как раз именно потому, что это наводит на очень разные мысли, пока не время об этом говорить.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как раз через ваше сообщение, Виталий, я делаю затравочку и анонс «Умных парней». Мы будем говорить подробно как раз об этом, в том числе и про группировки, про то, кто может быть в этом во всем замешан. Поэтому, пожалуйста, в 15.03 стрим в Ютубе включайте, приемники свои настраивайте и будем обсуждать. Другие темы. В России предложили ввести пожизненное заключение за все связанные с педофилией преступления. С такой инициативой выступила Ирина Волынец, она детский омбудсман в Татарстане. Согласно ее предложению, пожизненное наказание должно действовать для всех преступников, даже если злодеяние было совершено впервые, а жертвой стал один ребенок. Изначально авторы законопроекта о пожизненном лишении свободы Крашенинников, Турчак, Хинштейн выступали за такое наказание только в отношении рецидивистов. Волынец отправил им письмо, в котором предложил расширить меру. Копия распоряжения имеется у RT. Конечно, заявление, скорее всего, еще связано с этой чудовищным преступлением в Костроме. Вы знаете, которое произошло некоторое время назад, где пятилетнюю девочку буквально с улицы утащили и зверски убили двое преступников. Вот. И опять та самая дискуссия поднялась. Владимир Шелупахин с нами, он адвокат. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем сложность вести более суровые наказания? Ну, сколько уже можно, правда?
Ну, вы знаете, на самом деле вопрос суровости, он достаточно такой философский, потому что непонятно еще, что более гуманно, пожизненное заключение или смертная казнь, когда вот этого там преступника, морального урода, там, неадекватного человека вывели к стенке и расстреляли. Если посмотреть на исследования, там, на интервью вот этих вот зэков, которые отбывают пожизненно, да, то они говорят, что это страшнее, чем смертная казнь, и многие из них хотели бы жизнью проститься раньше. То есть это вопрос, на самом деле, который выходит за рамки правового поля. Но здесь нужно не забывать еще одну вещь, да, вот если мы там с юридической точки зрения это все рассматриваем, судебные ошибки, следственные ошибки, судебные ошибки, и мировая, и отечественная практика с этим знакома. И, по крайней мере, если человек попал на пожизненное, и он не виновен на самом деле, у него есть шанс выбраться. А если его расстреляют, то все.
Но, Владимир Сергеевич, значит, надо тщательнее работать следствием, вот и все. Ну, это, понимаете, это как с врачебными ошибками. Но, правда, просто возникает... Я понимаю, может быть, это дилетантские рассуждения такие, и в суде все гораздо сложнее, но невинной жизни забираются чудовищным образом, ребенка изнасиловали, убили, да, этих негодяев нашли. А дальше что? Вот это вот долгое расследование, он же вышел первый, он же оказался рецидивистом, 4,5 года отсидел, а потом раз и все, и второго ребенка убил, понимаете, в чем дело? И вот странная история получается. А что им тогда?
Ну, во-первых, я категорически за инициативу, связанную с пожизненным заключением, даже не для рецидивистов, а так называемых первоходов по этим статьям. Угу. И возвращаясь к той же самой следственной или судебной ошибке, вот посадили его пожизненно, если ошибка была, то разберутся. А действительно, от общества их нужно изолировать, потому что рецидивы в этом случае...
Ну, просто если за ними никак следить часто невозможно, на воле уже потом, значит, они должны сидеть в тюрьме всегда.
Да, да, с этим я согласен. Я же говорю, что людей, которые задерживают по таким категориям преступлений, их, конечно, следует сажать пожизненно. Плюс ведь это же во многом болезненные проявления. Вот, правда, действительно, не всегда тех, кого арестовывают, они являются педофилами, да, в медицинском понимании этого слова. Но в любом случае у этих людей психика не совсем нормальная, и они склонны к рецидивам.
То есть, да, человек, их надо изолировать, кстати, поэтому.
Да, их надо, действительно, их надо изолировать. То есть, если человек на этом попался, изолировать от общества, чтобы, по крайней мере, от этих людей, вот от этих, их нас обезопасит всех.
Владимир Сергеевич, ну просто, да, я прошу прощения, просто получается, вот, смотрите, у нас вводится много разных там периодических законов и так далее, очень много всего детализируется, да, там, условное мошенничество, вот есть такое мошенничество, да, или там, значит, есть такое нарушение на митинге, все. Почему так сложно ужесточить наказание для людей, которые изнасилуют, убивают детей?
Его совершенно несложно ужесточить. То есть это законодательная инициатива, если законодатель ее поддерживает. Технически здесь сложности нет, и нет никаких препятствий.
все. Абсолютно. То есть вопрос исключительно политической воли, получается. Законодательной воли.
Конечно. Конечно, конечно. И я думаю, что в ближайшее время вот этот вопрос будет решен, потому что на самом высоком государственном уровне есть реакция определенная на эти события, поэтому я думаю, что...
Ну, то есть, с вашей точки зрения, как адвоката, прям последнее уточнение, получается, да, что технически можно организовать то, что эти люди, даже первоходки, которые мучили, значит, насиловали и убивали детей, они могут сесть на пожизненное. Вот, и получается, в тюрьме, если эти люди будут в тюрьме, общество, в общем, будет более защищенное, потому что за ними никто не может уследить на воле.
Смотрите, я отвечу немножко развернуто.
Давайте.
Во-первых, действительно, наказание ужесточить можно, и я надеюсь, что это будет сделано. Мне самому это очень хочется. Угу. Во-вторых, действительно, по крайней мере, от этих лиц, которые уже выявлены, общество будет защищено. Но проблему глобально это не решит. То есть вы понимаете, что на улице остаются еще те люди, которые не изобличили, или которые преступления не совершили, но они к ним склонны. Поэтому помимо вот этих вот карательных мер, нам необходима профилактика на различных уровнях. Я много об этом говорю. Действительно, выявление и профилактика таких преступлений. Выявление этих лиц, склонных к таким преступлениям. Вот. Понятно. Это очень важно.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Принято. Владимир Шелупахин был с нами. Адвокат 7373948. Телефон прямого эфира. Если у педофилов будет смертная казнь, то они будут убивать детей, чтобы не оставлять свидетелей, Виктор говорит. А проблема в том, что педофилы и так убивают детей, понимаете, без смертной казни. Напоминаю вам историю в Костроме. Один из преступников был освобожденным после отбытия наказания за как раз действие, насильственное действие сексуального характера в отношении ребенка. Его отпустили. Он через некоторое, буквально через пару месяцев, он совершил вот это чудовищное преступление, которое совершил. И все. И они убили эту девочку пятилетнюю, которая просто вышла и на елочку посмотреть. Пока мама убиралась, мама работала в ДК, и мама убиралась, а ребенок попросил: мам, можно я на елочку посмотрю? И все, понимаете? А эти мимо шли. А мы спонтанно это сделали. Спонтанно схватили, спонтанно изнасиловали, спонтанно убили ребенка пятилетнего. Вот. А вопрос возникает действительно, в чем сложность вести более суровое наказание? Я тут вижу, что, значит, трактор пишет: после новостей о пытках говорить о расследовании, это смешно, трактор. При желании можно все. Понимаете, при желании можно все. Но очевидно совершенно. Есть маленькая, маленькая талика того, что если бы этот человек, как первоходец бы, сидел в тюрьме, то мы допускаем, что девочка осталась бы жива, что не было вот всей этой ситуации, которая случилась, понимаете? А у нас, получается, и наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении детей непожизненные. Эти люди выходят, следить за ними никто не может технически. Он может переезжать из города в город, а участковому много работы, а кто за ним будет следить. Вот. А потом, значит, они будут раздавать интервью и рассказывать, как, где, кого они пытали и держали десятками лет. Понимаете? И, соответственно, что там дальше? Вот. Поэтому тюрьма оказывается более надежным местом для защиты от таких людей. Ну, надо, наверное, облегчить тогда задачу правоохранительным органам. Ну, просто вот они говорят: мы не можем следить за педофилами, когда они выходят из мест лишения свободы. А велик риск рецидива. Значит, оставьте их в тюрьме на пожизненное. Вот и все. А тогда велик риск судебной ошибки. Ну, простите, значит, расследовать надо лучше. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот два примера. Почему до сих пор не принят закон о конфискации имущества коррупционеров?
Да при чем тут коррупционеры, я вас умоляю? При чем тут коррупционеры и конфискация имущества, и убитые, и замученные дети? Скажите мне, пожалуйста. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по-моему, есть эффективнейшее средство, это химическая кастрация.
Вообще, говорят, уже неэффективное, к сожалению. Пока...
Ну, это, ну как, что? Наука развивается.
Да, и что?
Химическим способом можно вообще сознание изменить полностью. Ну, что вы говорите? Это смотря какие применяете психотропные вещества можно вообще превратить человека в овощ, понимаете?
Есть такое, но педофилов никто в овощ не превращает, понимаете? Эндрю говорит, помню, пара девочек оговорила мужчину, а затем созналась в оговоре, но мужчину не отпустили, стали сажать. Как с этим быть? Надо с судами вначале разобраться. Я же говорю, надо расследовать тщательнее, тщательнее. И не сажать людей, даже если эти девочки уже сознались в оговоре, понимаете? Это тщательная работа сотрудников правоохранительных органов. Вот и все. Но очевидно совершенно, что на пожизненном в тюрьме будет надежнее, нежели если они выйдут, и за ними когда-то, может быть, кто-то будет следить, пока не высматривают пятилетних детей. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Так, по поводу пожизненного наказания для педофилов еще несколько сообщений нападало. Почему запаздывают с принятием закона, и почему люди должны пожизненно свои налоги содержать этих нелюдей? 765-й говорит. Послушайте, ну вот пожизненно содержать эти... Запаздывают с законом каким? О снятии моратории со смертной казни? Понимаете, давайте начнем хорошо. Давайте начнем с действительно судебной системы, проблемы там, и так далее. Великий риск каких-то ошибок или там, значит, расправ каких-то с помощью, значит, приговоров и так далее. Допустим, начните с малого хотя бы. Сажать пожизненно. Изнасиловал ребенка, убил ребенка в тюрьму пожизненно. Вы вот действительно задумываетесь о том, что люди, которые находятся в местах лишения свободы пожизненно, в колониях строгого или особого режима, вы действительно задумываетесь о том, что они там находятся на ваши деньги? Вот прям каждый день просыпаетесь и думаете об этом? Я очень сомневаюсь, честно говоря. Вот, просто поступательно надо какие-то действия совершать. Постепенно. Сначала на пожизненное, а там посмотрим уже, как будет. Потому что, скорее всего, если снять мораторий, например, со смертной казни, вы же первые напишете, что велик риск ошибки. Допустим, у кого-то так, допустим, какая-то чудовищная ошибка произошла. Это правда чудовищно. В Америке до сих пор, например, людей, вы знаете, да, освобождают, которые там две трети жизни в тюрьме провели по оговору, оказывается. А там новейшая система, значит, анализ ДНК провели, и все оказалось, извините, вы не виноваты, да, у человека вся жизнь покалеченная. Такое бывает, правда. Но сейчас и этого нету. Вы говорите, что, а как защищать от оговоров? Тщательнее расследовать. Тщательнее расследовать. И все. Это же как, ну, с врачами, понимаете? А как быть, если? Ну, тщательнее готовиться, значит. Как не допустить заражения крови там, да, во время операции? Ну, обрабатывать, соответственно, все инструменты. Вот и все. Как не допустить судебных или каких-то ошибок у следствия или у прокуратуры? Тщательнее работать. Вот и все. И, скорее всего, вопрос будет решаться. Но если правда сотрудники говорят правоохранительных органов, ну мы не можем, ну как мы можем следить за этим человеком? Ну вот он вышел и все, он поменял место жительства и не пошел отмечаться к участковому. А я вот не могу, у меня 3000 человек, понимаете, вот и мне всех обойти надо, а я не успеваю. Ну, посади ты его в тюрьму насовсем. Ну вот прям посади. Ты же можешь доказать, правда, ты же можешь доказать, что человек там. Пострадавший этот ребенок, его там, что-то там с ним чудовищное сделали. Но это же можно доказать. Не оговаривай никого. Просто надо хорошо работать. К этому, по-моему, все к этому сводится. Так. Тщательно расследовать сложно. Лучше написать что-то и посадить, говорит Виталий. Что-то с моей эксперт выразил среди... Понятно. А для... Так, за ошибки аналогичное наказание, говорит 572-й. Люди хотят, чтобы педофилов носят в тюрьму, судам, понятно, не доверяют. Пусть посмотрят законодательство в Израиле, говорит Михаил. Слушайте, да примеров много может быть. Примеров, правда, может быть много, но очевидно совершенно, что маленькие дети, которые выходят посмотреть на елочку где-нибудь в Костроме, оказываются беззащитные, потому что полицейский не отметил этого ребенка, потому что судебная система постановила, что ему 4,5 года надо только дать, и все, а он выпустился, а он никто за ним не следит, он спокойно тоже пошел к елочке, понимаете, и все, 7373948, давайте вас послушаем, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Алло. Да.
Дмитрий, Москва. Я полностью поддерживаю инициативу не смертной казни, а пожизненного.
Пожизненное заключение, да.
Для педофилов. Но есть одно но. А что делать, если, например, якобы потерпевший 17, а якобы нападавшему 19? Но это, я понимаю, что это все вопрос, ну, технически и, скорее всего, каким-то образом решаем.
Нет, подождите, есть разные вещи. Если 19-летний напал и с особой жестокостью изнасиловал 16-летнюю, этого 19-летнего тоже можно отправить в тюрьму на пожизненное.
Я и говорю, это уже технические моменты. Да. И мне вот, если честно, непонятно, почему не может быть принято принципиальное решение. Вот какой-то предыдущий звонивший, он начал говорить, я в принципе, ну, мне кажется, я понял, что он хотел сказать. Если звезды зажигаются, как у Маяковского, значит, это кому-то нужно.
Какие? Ну, звезды, хорошо, но сколько еще, простите, пожалуйста, но сколько еще детей, вот эти невинные жертвы, они ради чего? Они ради... Помните, Саратов был? Тогда что сказал один из руководителей там региона? Или в Ульяновске, в каком-то из них было, это городов. Чудовищная история, где за гаражами девочку изнасиловали, были. А давайте деревья срубим. Ну, давайте. И фонарь там поставим желательно. Ну, как-то так. А больше ничего. Ну, проблема-то системная, но она почему-то не решается. Не очень понятно. И только мы потом... Ах, боже мой, где-то опять какого-то невинного ребенка и так далее. Ну, можно как-то, у нас в Конституции написано, дети, достояние, там надо защищать, холить, лелеять и так далее. Если дети достояние, значит, нужно, ну, как-то доказать, что ли? Ну, надо как-то доказать, что дети – это достояние, а не самые бесправные, беззащитные существа в Российской Федерации. В Костроме не первый случай. А где общество? Где простые люди? Где их внимание? Виталий говорит, а с вниманием, кстати, тоже странно, да, это обсуждали историю, что, как это, два мужика ведут плачущего ребенка, и никто не обратил внимания. Это тоже странно. Вот если, например, женщина ведет плачущего ребенка, да, или там женщина с мужчиной, ну, скорее всего, ты подумаешь, а, опять истерику устроил, наверное, ты не обращаешь внимания. Но если два странных мужчины ведут, и вот девочку маленькую, надо быть повнимательнее. Как-то всем надо быть повнимательнее, это правда. А пока просто предложение. Будут их рассматривать, не будут, мы не знаем. Потому что, к сожалению, на моей памяти, как информационщика, после каждой чудовищной трагедии, связанной с тем, что ребенка замучили, убили, обязательно какой-то депутат выступает, а давайте, чтобы это. И потом где-то на полочке этот закон и остается. А хочется, чтобы как-то нафталин уже, очистили от нафталина этот законопроект и что-то уже сделали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Высшая школа экономики представила результаты ежегодного мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов. Исследование проводилось при поддержке Министерства науки и высшего образования. Оно охватило 838 университетов по всей стране. На бюджетные места в этих вузах поступили 346,5 тысяч абитуриентов. Это на 26 700 больше, чем в 2020. А вот платные отделения прибавили всего 583 человека. Число учащихся там выросло до 179,5 тысяч. Говорят, что... Чтобы попасть на бюджетное место, требовалось в среднем на полбалла меньше, чем в 2020 году. А, трагично это, не трагично, и вообще нужно ли считать проблемой снижения проходного балла? Спросим у Ирины Абанкиной, она профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это проблема или нет?
Нет, это не проблема. И она не проблема, потому что, скажем так, нам представляется это достаточно своевременным и эффективным изменением государственной политики. Потому что расширенное число бюджетных мест именно в вузах, которые работают в регионах. И эти бюджетные места сопряжены и с планами развития регионов, с их стратегиями, которые были представлены, и с теми отраслями, где есть дефицит кадров, ну, например, по педагогическим специальностям, везде практически были расширены. Конечно, здесь во главу угла поставлена в первую очередь ситуация пандемии, так, чтобы ребята остались в своих регионах, могли там получить образование и дальше продолжить работу в соответствии с развитием регионов. Потому что в пандемию особенно острой становится проблема общежитий. Если объявляют эпидемия, локдаун и все остальное, ребята вынуждены покинуть и уезжать. Когда они смогут вернуться и как, тоже неизвестно. Uh-huh. И многих это не устраивает. Доходы и семей тоже находятся в зоне большого риска в период пандемии. Угрозы и потери работы, и снижение заработков. Мы видим, и Росстат все время нам дает данные о том, что не повышаются, это мягко говоря, доходы семей, а особенно в регионах. Поэтому возможность продолжить образование и дальше трудоустроиться, года было связано именно с вот изменением предоставления контрольных цифр приема в вузах. Поэтому было расширено именно в регионах контрольные цифры приема для обучения на бюджетных местах. И ребята, которые еще там 2 года назад не могли бы с такими баллами поступить, здесь они поступили. Это не резкое снижение. Но да, эти баллы ниже. Во-первых, они ниже, чем в московских вузах, чем в вузах там Санкт-Петербурга, Казани или Екатеринбурга.
Ну, как-то да, ага. Так.
Да, но тем не менее, все равно это баллы достаточные для того, чтобы ребята смогли освоить программы высшего образования, смогли потом быть успешными на рынке труда, поскольку вот это расширение, оно было сопряжено все-таки с развитием региона.
Ирина Селовна, здесь еще такой вопрос возникает. Есть такая теория, что, ну, во-первых, не теория, а факт. Уровень знаний, как говорят абитуриентов, снижается с годами. Почему вопрос... наверное, праздные, можно сколько угодно об этом рассуждать. Но вузам, в том числе, которые работают в массе своей на коммерческой основе, нужно зарабатывать. И поэтому, чтобы не терять потенциальных студентов, они снижают балл. Есть ли здесь хоть зерно правдивое какое-то?
Вы понимаете, правдивое зерно, конечно, было. И я знаю, что вузы, они вынуждены не ниже, чем нормативы финансирования, устанавливают плату за обучение. И они даже просили Министерство просвещения, в том числе по инженерным специальностям, вроде бы издержки растут, но не повышать плату, потому что они теряют в противном случае, повышая тоже и цену за платный прием для своих абитуриентов, а семьи находятся сейчас в ситуации, мягко говоря, замораживания доходов, а то может быть даже и снижения доходов. И в этом смысле вузам приходится выбирать между тем, что потерять вообще этих студентов, поднимая цены, или их все-таки не потерять. То, что им увеличили контрольные цифры приема, и тем самым они получают все-таки норматив финансирования за этих студентов, так. Это позволяет им все-таки доходы свои удерживать на определенном уровне, даже если сокращается платный прием. А мы видим, что платный прием сокращается. В этом году совсем была сложная ситуация, потому что действительно многие семьи и выпускники стремились попасть на бюджетные места, причем в своем регионе. Мы видели недобор в ведущих московских университетах, потому что риск переехать и, тем не менее, вот недостаток средств на то, чтобы обеспечить проживание в столице, плюс к этому в пандемию вернуться из общежития к себе и, в общем-то, сопоставляя качество и дальнейшее трудоустройство с платой за обучение, многие, конечно, предпочитают сегодня учиться в своем регионе на востребованных на рынке труда специальностях, да, имея, может быть, даже более низкие образовательные результаты. Понятно. Но это в интересах все-таки семей, и тут министерство пошло навстречу, действительно предоставив дополнительные бюджетные места. Я считаю, что это поддержка и выпускников, и семей, это расширение доступности образования. И оно вот в этих условиях, мне кажется, эффективной стратегией, потому что поддержка исключительно в вузы и контрольных цифр приема в них, как мы их называем, да, вот международной такой конкурентоспособности, вот она сегодня имеет очень много рисков для самих семей, для студентов, связанных и с переездом, и с оплатой обучения.
Спасибо большое, Ирина Селовна. Да, принято. Ирина Банкина была с нами, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Давайте так, для вас и ваших детей все-таки высшее образование – это самоцель. У вас, например, дети-школьники скоро поступают, ну, там, через некоторое время поступают. Вы считаете, что высшее образование – это естественное продолжение образования, поэтому, да, для вас это самоцель. 134-21-35. Уже нет. 134-21-36. Ну, не потому, что вы окончили в 1973 году вот вуз, а потому, что вы как-то, ну... ваши дети нашли себя в чем-то другом. 134-21-36. Так, это ошибочное утверждение о снижении уровня знаний школьников, абитуриентов. Это В мире информационного изобилия наши студенты громят всех в мире на международных олимпиадах. Это факт, говорит Алексей Морозов. Послушайте, на олимпиады международные, Алексей, попадают все-таки уникумы. Попадает небольшое число людей от общего числа обучающихся. Вот. А если вы поговорите с учителями, то они скажут, которые там работают на протяжении 15, 20, там, 50 лет, они говорят, что нет, все равно, к сожалению, уровень снижается по ряду направлений. По ряду направлений снижается. Вот, понимаете, одно дело на олимпиадник какой-нибудь, группа из 5 человек, да, а наши их там химики или, по-моему, физики даже. Вот, а среди них там был победитель международной олимпиады по химии, как выяснилось, там, сын моей очень хорошей знакомой. Вот, но их 5 человек. Вот. А учителя литературы говорят, что дети пишут не по ком звонит колокол, а по ком звонит в колокол, понимаете? Вот. И таких немало, и не 5 человек. Вот. И это проблема. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, лично. Костя.
Ну, у меня 2 пацана, пока еще, правда, мелкие. Вот, ага. Первый класс там и старшая группа. Вот, у меня у самого среднеспециальная, 2 вышки. По да. сути, да, среднеспециальная по жизни пригодилась, вышки, ну так, они есть и ладно. Угу. Поэтому, ребят, на самом деле, я сейчас уже вот учу, чтобы они научились соображать и деньги зарабатывать. И как бы, ну, думать. А там уже, ну, посмотрим, что будет через 10 лет, когда ему поступать. Ну, захочет, поступит, поможем. Не захочет, я, честно, настаивать не буду, потому что особого смысла в той вышке, которая сейчас... У меня неплохой институт был. Я отучился там, с красным дипломом закончил, но угу. как бы смысла
вопрос особого применения. Я в этом не вижу. Вопрос применения, да. Применения. Спасибо, Костя, принято. Только вчера размышляла о нормальной макрофинансовой ситуации в России, а сейчас слушаю, везде какой-то клин из-за денег. А, схватишь еще первый класс, говорит деревенский парень, у сына в университете в группе только 3 человека из Петербурга, остальные от Якутска до, соответственно, до Кавказа из 30 человек. Ну, а что в этом такого, Григорий? Так говорите, как будто, простите, в советское время не было такого. Как раз-таки ЕГЭ, как говорят, как бы к нему не относились, да, он убрал вот этот перекос. Вот. Другое дело, что он вскрыл другие проблемы, но систему отстраивают. А так что, ну, было бы лучше, если бы, например, у вас питерский вуз, и там люди только из Питера учатся. Ну, это странно, понимаете? А сейчас какой-нибудь взять в Приморье университет, там, скорее всего, мы найдем даже и москвичей, которые поехали туда учиться. Поэтому, как мне кажется, в этом как раз никаких проблем нету. Как будто люди, получившие знания при великолепном советском образовании, знают, когда правили все наши Петры и, значит, столицу Хакасии знают. Ладно знать столицу Хакасии. Надо еще правильно писать слово Хакасия. Хакасия пишется с одной «с», а не с двумя. Вот так-то. А голосование у нас почему-то поломалось. Ну ладно, давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ заявили о согласовании проекта по беспилотным такси. По данным «Ведомостей», такие машины появятся на 18 улицах Москвы. Так что, товарищи, будьте внимательны. И на территории еще Сколково в начале года. Такие также беспилотники будут курсировать в Иннополисе в Татарстане и центре Сириус в Краснодарском крае. При этом только в Сколково и Иннополисе будут эксплуатироваться полностью беспилотные такси. На других территориях на пассажирском сиденье будет находиться инженер, который сможет подключаться к управлению машиной. Правительство устранило межведомственные разногласия по постановлению, в рамках которого будет разработан проект беспилотных перевозок. Вот, возникает, конечно, вопрос еще. Хакасия с двумя «с»? Нет, Григорий, Хакасия с одной «с» пишется, успокойтесь. Так, Андрей Онин с нами должен быть сейчас на связи, кандидат технических наук, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистика. Будем говорить о том, а будут ли, в принципе, пользоваться спросом, потому что, когда мы читаем новости о запуске беспилотных такси на территории закрытых территорий, в смысле, на закрытых территориях, там, Иннополис, или Сириус, или Сколково, возникает вопрос, а это просто побаловаться? Просто представить, что вот мы какие классные беспилотники создали? Или это все-таки какое-то начало новой эры? Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну что это все-таки побаловаться или это новая эра?
Нет, безусловно, это новая эра. Ну, а то, что вы назвали побаловаться, это на самом деле не побаловаться, а отработать. Uh-huh. Вот, отработать технологии. Хотя, на мой взгляд, с точки зрения технологий, это более-менее все ясно. И то, что вот беспилотники ездят там, и те же самые Теслы, или вот беспилотники Яндекса ездят по закрытым, ну, относительно закрытым территориям, там Иннополиса, Сколково, Сириуса, да, показывает, что, в принципе, технологии-то готовы. На мой взгляд, не готовы два остальных больших участника. Это вот общество, которое пока не понимает, как к этому относиться, да, вот. И второе, не готово государство, за которым стоит важнейшая задача нового распределения ответственности между участниками дорожного движения, потому что мы знаем, что вот за столь более чем столетняя практика юридическая во всех странах мира, в принципе, научила всех участников разбираться, кто в случае чего виноват и отвечает там, ну, с разной степенью ответственности. Да,
да, а Илон Маск, кстати, его опыт с Теслой показал, помните, сколько там аварий было с гибелью людей, показал, опыт, что не все
Илон
так просто.
Маска, к сожалению, не может быть перенесен на всех другие автомобильные компании «Другой мир», потому что Илон Маск тефлоновый и неприкасаемый в Соединенных Штатах, ну и в мире в целом, да.
Понятно.
Вот, да, ему разрешено то, что не разрешено никому другому, поверьте. Угу. Даже если бы на месте Илона Маска была компания Google, да, то ей бы, конечно, вот так вести себя не разрешили. А Илону Маску дозволено все, ну, в силу ряда причин, которые далеко выходят за рынок автомобильного транспорта.
А какая здесь нужна все-таки инфраструктура? Мы понимаем, что на территории закрытого Сириуса можно там и полотно подобрать, и как-то и все комфортно сделать. Но вот даже 18 улиц Москвы, где собираются запускать беспилотные такси, во-первых, будут ли они пользоваться спросом, а во-вторых, как нужно перестраивать, как глобально нужно перестраивать инфраструктуру?
Давайте я отвечу сначала на первый вопрос про инфраструктуру.
Да.
Вот Яндекс пропагандирует такое организационно-техническое решение, в котором инфраструктура не нужна. Яндекс буквально говорит, что мой автомобиль будет настолько умным, да, что в принципе он может ездить в беспилотном режиме без поддержки какой-либо внешней инфраструктуры и внешних сервисов. Это гипотеза, которую Яндекс вот в ходе вот этих экспериментов должен, в принципе, подтвердить.
Так.
Да, сейчас это техническая гипотеза компании Яндекс. В принципе, как мы знаем, компания Tesla, Musk и там Google, компания Waymo, да, они из той же гипотезы исходят. Вот. Почему такая гипотеза принята, тоже в целом понятно, потому что если, так сказать, мы эксплуатируем свои беспилотники без поддержки инфраструктуры, то мы, собственно, наш бизнес не зависит ни от кого. А если наш бизнес, мы говорим, что мы используем инфраструктуру, то возникает вопрос, кто ее создаст. А создаст ее может только, так сказать, государство, ну или вот региональные власти такую инфраструктуру могут создать. Значит, ты становишь свой бизнес в зависимости от кого-то. Ну, это раз. Ну, и, во-вторых, рынок такси. Понятно, что такси должно ездить везде, по всем улицам. Ну, трудно представить, что человек будет выбирать, что его, по каким улицам он только может доехать.
А зима? А сугробы? А вот, машина заглохла? Кто ее толкать будет?
Нет. Это другие вопросы уже технической поддержки, да, и возможности технологий. Вот Яндекс и будет это все отрабатывать, в каких условиях, значит, автомобиль физической среды, да, он может двигаться, да, понятно, что такси сейчас, оно двигается в любых, так сказать, природных, погодных условиях, и поэтому беспилотное такси должно двигаться точно так же, да, вот, ну и создание необходимых служб, там, технической поддержки тоже должно быть, ну и мы понимаем, что проблемы у беспилотных такси могут возникнуть, скорее, уже не в части, что двигатель заглох, да, в части, что что-то с программным обеспечением произошло.
Ну, да.
Вот, да, ну, вот это, собственно, мы все на своих там смартфонах или гаджетах с этим сталкиваемся, надо там перезагрузить там или перепрошить что-то, да.
А если такое... опять в силу каких-то обстоятельств, вот у нас иногда бывает такое, мы находимся на Пятницкой, а тут навигатор включаешь, а мы в аэропорту Внуково неожиданно.
Да.
Понимаете, вот это тоже технический вопрос.
Вы абсолютно правы, да. Вот вы говорите о тех вопросах, на которые Яндекс должен ответить в ходе вот того экспериментального правового режима, который, я надеюсь, будет запущен в самое ближайшее время. Да. Я хочу сказать вот об этом экспериментальном правовом режиме, в котором Яндекс действует. На мой взгляд, это лучший инструмент поддержки инновационного развития, который создан в нашей стране за последние минимум 30 лет. Вот. Это уникальный инструмент. И спасибо Яндексу, что он этот инструмент первым использует, потому что федеральный закон был принят полтора года назад, а реально песочницы, или как они в простонародье называются, песочницы регулятивные, они заработали вот где-то меньше года назад. Яндекс здесь первопроходец, этот инструмент ему очень выгоден. А с чем это связано? Это связано с тем, вот те как раз тот вопрос, на который вы говорили, когда разрабатывается действительно новая технология, она меняет окружающую нас среду. Это, следовательно, должно измениться регулирование. Вот. И тут мы сразу попадаем в такой бег по кругу. Технологию для того, чтобы ее, получается, отрабатывать, использовать, нам нужно новое регулирование, а новое регулирование мы не можем создать, пока не отработана новая
проекта,
технология.
Да, да, да.
Да. Вот. И песочница разрывает вот этот замкнутый круг, да, она говорит, что да, компания, пожалуйста, разрабатывай, отрабатывай новую технологию, и я, государство, буду вместе с тобой. Пока ты это отрабатываешь, ну, песочница действует максимум 3 года. Спасибо. Я буду писать новое регулирование, вот, смотря как ты отрабатываешь новые технологии.
Спасибо, Андрей Геннадьевич.
Да, но пока ты отрабатываешь, я, государство, беру ответственность на себя.
Принято.
Здесь происходит, да.
Да, у нас просто новости уже. Андрей Ионин с нами был, кандидат технических наук, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистика. Новости и продолжим.